Здравствуйте, дорогие телезрители! В православной литературе нередко встречается интересное словосочетание «норма веры». Что оно означает? Выходит, можно веровать нормально, а можно и ненормально? Отвечает на этот вопрос святейший владыка Кирилл Гундяев.
Если есть норма, то есть и нарушение нормы, или, по крайней мере, могут быть нарушения нормы. Если есть понятие нормы, то есть и критерий, мерило правды, истины. Если общество договаривается о том, что что-то является нормой, и формулирует эту норму, то мы имеем закон. Если имеем закон, то можем оценивать этим законом поведение людей и утверждать, что в одном случае это поведение законно, то есть оно соответствует этой норме, а в другом случае поведение беззаконно или преступно, потому что этой норме не соответствует. И в зависимости от того, насколько это преступное, незаконное поведение не соответствует норме, насколько это отклонение от нормы опасно для общества, настолько человек, нарушивший закон, подвергается осуждению. Норма помогает людям жить вместе, сохранять общность, сохранять ценности. Если вы норму жизни исключите из человеческого общества, то вы тем самым исключаете из общества понятие ценности. Что такое норма веры? Это та самая вера, которая была Господом нашим Иисусом Христом передана святым апостолам. Апостолы, проповедуя, утверждали эту веру. Она так и называется апостольская вера. В самых древних памятниках церковной христианской литературы конца первого, начала второго века сохранился пример, некий стереотип апостольской проповеди. А почему стереотип? Да потому что апостолы говорили-то об одном и том же, переходя от селения к селению, они говорили об одном и том же. А те, кто слышали их, впитывали слова, запоминали их, передавали другим, но передавали ту же самую веру. И вот в этих ранних памятниках христианской литературы запечатлен так называемый стереотип апостольской проповеди. Этому письменному закреплению вот этой нормы веры способствовало также и то обстоятельство, что проповедью сопровождалось крещение. Перед крещением людям проповедовали Слово Божие. Поэтому стереотип апостольской проповеди, так условно будем называть вот это ядро христианской апостольской веры, в значительной мере сформировалось еще и потому, что много и много раз повторялось как апостолами, так и их учениками в связи с таинством крещения. Эта норма веры, эта апостольская проповедь вошла в жизнь церкви и была, конечно, развита в соответствии с требованиями времени, но ядро осталось ядром. Суть осталась той же. Прошли века и даже тысячелетия, но сохраняется в человеческом обществе вот это правило веры. А кто ее сохраняет? Сохраняет церковь, которая утверждает, что если человек мыслит о Боге, о Христе, о спасении вне этого правила веры. Или в разрез с этим правилом веры, то этот человек отходит от нормы веры. С глубокой древности вот это правило веры или норму веры по-гречески стали называть ортодоксия, правильное прославление Бога, или сокращенно православие. Православие, ортодоксия и есть норма веры, правила веры. Конечно, не все в церковной жизни, не все в православии является нормой веры. Потому что есть вещи, которые меняются с течением времени. Обряды, церковные обычаи, архитектура храмов, облачение священников. Некоторые даже в каком-то смысле слова канонические правила, хотя и в каноническом предании есть своя норма. Но тем не менее вот этот внешний человеческий фактор в церкви, он меняется в соответствии со временем. Он и не может не меняться, ведь новые люди приходят. В церковь приходят люди со своими переживаниями, со своими знаниями, со своей философией. Они, конечно, оказывают влияние на этот человеческий, культурный слой церковной жизни. Да и сама церковь должна меняться. Для того, чтобы каждое последующее поколение людей принимало норму веры, правила веры. Это правило должно быть представлено людям тех философских, мировоззренческих, житейских категориях, которые человек данной эпохи способен понять и принять. Поэтому в церкви постоянно меняется вот этот внешний культурный фактор и остается неизменным норма веры. К сожалению, в истории христианства наступил момент, когда сознательно люди отказались от этой нормы веры. В XVI веке возникло такое явление, как протестантизм. И основатели протестантизма утверждали, что каждый человек способен быть такой нормой веры. Каждый человек, читая Священное Писание, имеет право его толковать так, как он желает толковать. Потому что якобы Дух Божий на каждого человека изливается. И вот получилось такое развитие. Сколько голов, столько и умов. Сколько умов, столько и толкований Священного Писания. Приоритетным стало не следование нормы веры, которая укоренилась в церкви со времен апостолов, а приоритетным стало личное толкование Священного Писания и исторической традиции церкви. Это привело к тому, что христианская церковь на Западе стала дробиться. Вначале от католической церкви отделились протестантские общины, которые утверждали вот этот приоритет личного начала в толковании Священного Писания. По сути дела, это либеральный подход к христианству. В центре стоит не церковь, не община, а человеческая личность. Ну, а потом деления усилились, появилось такое понятие, как сектантство. И мы знаем, во что превратилось западное христианство в связи с внедрением вот этого принципа. В XIX веке очень интенсивно все эти идеи стали внедряться на русскую почву, в России, которую Бог берег, ограждал от этих тлетворных влияний. В Россию стали импортироваться различного рода секты, так называемые конфессии. И на нашей многострадальной земле мы сегодня тоже имеем такое понятие, как конфессиональный плюрализм, конфессиональная множественность, которая ослабляет христианское свидетельство, силу христианского послания. А как относиться к этой множественности? Конечно, нужно относиться как к греху. Всякое разделение в христианской общине есть грех. И нужно воспринимать появление различных конфессий как грех, как нарушение Божьей заповеди о единстве, потому что Господь Иисус Христос всех учеников своих и их последователей призвал к единству. И нужно заботиться о единстве Церкви, потому что, как говорил святой Игнатий Богоносец, отец Церкви конца первого, начала второго века, нет ничего более прекрасного и значимого, чем забота о единстве Церкви. Ну, а когда уже произошло разделение, и тогда не нужно терять надежду. И тогда нужно стремиться воссоздать это единство. Конечно, работая во имя единства христиан, не нужно забывать о главном. Если это единство будет достигаться путем отказа от этой нормы веры, то это будет страшным и греховным деянием. Это будет разрушением Церкви. Единство может быть восстановлено только на основе принятия всеми нормы апостольской веры. Если есть норма, то есть и понятие еретичества. Вот была ортодоксия, православие, а те, кто этой нормы не принимал, именовались еретиками. В протестантском мире нету понятия еретика, потому что нету понятия нормы. В православной церкви сохраняется понятие ереси, потому что сохраняется понятие нормы. Я в самом начале ответа на этот непростой вопрос сказал, что в человеческом обществе норма жизни сохраняет ценности, сохраняет, если хотите, культурную, национальную идентичность людей. Вот так и христианская норма веры сохраняет христианские нравственные ценности, сохраняет спасительный образ жизни. Поэтому вне нормы веры тяжко обрести спасение. А может быть, даже и невозможно. Современный человек, находящийся в плену таких представлений, как плюрализм, свобода выбора, должен помнить о том, что существует норма веры, которая предопределяет при условии свободного приятия этой нормы человеческое спасение.
О духовных ценностях сегодня рассуждает православный миссионер, отец Виктор Веряскин.
Мы говорим часто, что нужно расширять свое сознание. Мало расширять по горизонтали. Надо его еще возвышать по вертикали. Чтобы это по кресту шло. Возвышать свое сознание. Как? Как поет Алла Пугачева, возносись над суетой, хотя бы периодически. Не застревай надолго в мелких бытовых вопросах и проблемах. Каждый день находи время, чтобы думать о чем-то прекрасном, возвышенном, добром, красивом и так далее. Отвлекайся, абстрагируйся от трудностей, от кризисов, от бытовых условий и так далее. Отсекай ненужные суетные мысли, эмоции и накручивание. Вот особенно важный вопрос накручивания, воображаемые наши. Это значит, что информация, которая собрана нами и наличествующая у нас, иногда не работает и нам не помогает, потому что мы не умеем ее правильно реализовывать. Мы не умеем ей доверять, мы не умеем к ней прислушиваться, а главное, мы не умеем ее переводить из теории в практику. Я в мае месяце посетил городок Ниагара возле Ниагарского водопада, там тоже есть группа слушателей маленькая. Рассказывают легенды про Ниагарский водопад. Когда-то якобы натянули над частью Ниагарского водопада канат, и по этому канату какой-то эквилибрист показывал свои там выкрутасы. Прошелся, значит, ногами по этому канату. Люди, публика восхищается, аплодирует ему. Потом он на руках прошел. Потом прокатился колесом по этому канату над Ниагарским водопадом. Все восхищаются и хлопают. Он говорит, я могу и тележку перед собой прокатить на одном колесике. Они говорят, верим, можешь, видим, молодец. Он прокатил тележку с колесиком. И говорит, я могу кого-нибудь из вас перевести в этой тележке по этому канату через Ниагарский водопад. Он говорит, молодец, верим, видим. Он подъезжает к толпе и говорит, садись первому попавшемуся. Видели бы вы, как тот испугался. Можем верить словам информации. Мы можем им помнить эти слова информации. Мы можем их знать, и они у нас в записях всех есть. А когда нам скажут, садись в тележку, мы не садимся. Потому что это переход из теории в практику, и он очень трудный, оказывается, серьезный вопрос. Поэтому очень важно избавляться от накручиваний, потому что мы же почему боимся практики? Мы себе накрутили. А куда меня это приведет? А что я с этого буду иметь? А не рано ли это переходить от теории к практику и так далее, и так далее? И в итоге у нас большинство наших проблем надуманные, иллюзорные проблемы. Мы сами себе искусственно создаем иллюзорные проблемы, ищем пути их разрешения, мнимые пути разрешения для мнимых проблем. И на это тратим время, силы, энергию и так далее, и так далее. Оказывается вопрос, не накручивай себе. Возвышайся над этим. А мы иногда, наверное, она думает обо мне не так, как обо мне надо думать. Да она вообще о тебе не думает, нужна ты ей. А если ты думаешь, что она о тебе думает, и если думаешь, она думает о тебе не так, как надо думать, подойди и спроси, черт ли ты, дьявол, думаешь ли ты вообще обо мне? Она говорит, не о себе-то некогда подумать, еще и о тебе не думала. Серьезный вопрос, оказывается. Поэтому возвышай свое сознание. Возносись над суетой, не застревай в бытовых мелочах и обидах и так далее, не накручивай себе лишнего, избавляйся от этого. Это очень серьезные упражнения. Но это значит, нужно правильно думать, думать возвышенно. Это первое упражнение. А второе упражнение, еще более серьезное, это научиться вообще не думать. Это остановить свое мышление, это научиться вообще не... Мы как бы поем и говорим, мои мысли, мои скакуны. Я за ними скакать не могу, оказывается. Почему? Потому что я часто не могу контролировать свое мышление. Мы же говорим, мне пришла в голову мысль. Мы не говорим даже, я подумал. Мне пришла в голову мысль. И возникает много вопросов. И откуда она пришла? Что она вообще шляется по пустым головам? Много вопросов возникает. А мы потом говорим, а я что-то и не помню, о чем была там мысль. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Кстати, я говорит, не успел даже зафиксировать о чем. Следующая мысль и так далее. А оказывается, мы тогда не субъекты активного и ответственного действия, а объекты. И тогда мы говорим, нами манипулируют. Нас зомбируют. Нас тогда не смогут манипулировать, когда центр принятия решения будет внутри нас самих, и когда мы будем контролировать входящие кабели нашей системы, выключил, включил, как с радиоприемником. Подошел, включил грюндик свой, настроился на волну нужную, короткие, длинные волны, сам регулирую ручечкой, надо выключил. На какую волну не встань, везде доклад Брежнева. Помните советское время? Плюнул, выключил и перестал слушать. Но ты контролируешь процесс. Очень интересно. Нам и сегодня говорят, негодяи навязывают нам по телевизору то-то и то-то. Не они негодяи, ты негодяй. Что, не умеешь выключить? Не хочешь, не смотри. Ты свободное, сознательное, ответственное существо. У них своя ответственность, у этих негодяев. А у тебя, негодяй, своя ответственность. Что принимать, что не принимать, оказывается. Очень серьезный вопрос. Учись не воспринимать и учись не думать. Учись останавливать внешний поток впечатлений и не принимать его в себя. И учись останавливать внутреннюю болтовню. Мы ж выключили все, а себя выключить не можем. Серьезный вопрос. И у нас бешено скачет в голове мысль, оказывается. Психиатры так и говорят. Называют диагноз такой. Фуга идеарум. Скачка идей. Скачка идей. В голове, внутри, оказывается. Остановись. Успокойся. С этого начинается элементарный молитвенник. Поэтому второе упражнение очень важное. Останавливать формально-логическое мышление, потому что интуиция включается интенсивно тогда, когда прекращает интенсивную работу формальная логика. Надо научиться их чередовать. А для этого останавливается, оказывается, формально-логическое мышление. Логика нужна, но в свое время и по твоему сознательному решению. Я принимаю решение, когда что делать. И тогда я манипулирую своими мыслями, а не кто-то через мои мысли манипулирует мной. Святые отцы и подвижники говорили, бесы не могут причинить вреда человеку, если Бог не попустит, и ты сам не согласишься. Поэтому вот интересные моменты. Внешние моменты есть, Бог попустит или не попустит. А есть внутренние твои моменты, сам не согласишься. Серьезный вопрос оказывается. Поэтому это второе упражнение самоконтроля включает в себя остановку суетности внутреннего мышления, внутренней болтовни.
И последняя богословская историческая часть нашей телепрограммы. По-моему, мы еще не говорили с вами о том, что слово «протестант», вообще-то говоря, случайного происхождения. Если бы не было подписано папой, одна экзотическая бумага, возможно, мы бы до сих пор называли тех, кто зовет себя протестантами, реформаторами. Между прочим, последователи Кальвина до сих пор называются реформаторской церковью. А слово «протестант» означало реакцию на соответствующий документ католической церкви. Ответное действие союза, в первую очередь, светских властителей, которые приняли сторону реформаторов. На указ императора Священной Римской империи, много чего запрещающий. И получилось так, что феодалы опротестовали тот самый злополучный папский указ, и вот этот самый протест, он и вызвал к жизни термин «протестант». Ни Лютер, ни Цвингли, ни Кальвин себя не называли протестантами, только реформаторами. А слово «реформатор», и тем более «реформа», как мы понимаем с вами, не есть что-то ругательное для церкви. Потому что все знают изречение Киприана Карфагенского, который говорил, «Церковь всегда обновляется, переустраивается непрерывно, потому что церковь есть образ жизни живого организма». А вот понятие «протестант», «протестующий» более ущербно, потому что протест – это позиция диаметрально противоположная той, против которой направлен этот самый протест. Любой протест, как правило, крайность. А крайность лишена полноты. И беда реформатского движения заключалась в том, что оно во многом стало протестантским, не только по названию, но, главное, по сути, особенно у радикалов. Безусловно, протестантизм дал мощный импульс изучению Священного Писания. Собственно, как отцы-реформаторы смотрят на церковь? Что такое для них церковь? Стабильно возникает вот этот образ проповеди чистого Евангелия. Церковь, на их взгляд, это место, где звучит Слово Божие. Так, например, говорил Меланхтон. А некоторые радикалы, вроде Себастьяна Франка, вообще говорили, что оскверненная антихристом церковь после смерти апостолов была взята на небеса и сокрыта. Поэтому я вполне уверен, пишет Франк, что в течение последних 1400 лет церкви не существует. Ни соборной церкви, ни каких-либо таинств. Вот так, черным по белому. XVI век, вообще говоря, это общее место многих радикалов, провозглашавших о том, что истинная церковь может обретаться только на небесах. Это, между прочим, такой довольно грустный момент, объясняющий то обстоятельство, почему реформатский мир не сумел выработать единого воззрения на таинство церкви. Судя по их настроениям, таинственная жизнь в мире сем, где христианство оказывается или делом частым, или делом устройства некоторого социального сообщества, сакраментальный момент тут оказывается излишним. По большому счету, ему места в этом нету. Доказывать ущербность подобной позиции, я думаю, нет смысла. И поэтому Лютер, для того, чтобы отделить себя от радикалов такого толка, начинает дрейфовать в сторону папизма. Как ни странно, утверждая, что со своей стороны он исповедует, что в папстве есть много доброго и христианского. Например, что в папской церкви есть истинное священное писание, истинное крещение, истинное таинство алтаря, истинные ключи к прощению грехов, истинное духовенство, истинный катехизис, но только в форме молитвы Господней и статей символа веры. То есть для Лютера церковь, историческая церковь, содержит в себе и плевелы, и зерна, в то время как для Франка был только апостольский век, после которого церковь прекращает существование вплоть до XVI столетия. Но если для Лютера католическая церковь – это, говоря нынешней терминологией Украины, истинная, благодатная, каноническая, так сказать, церковь, в которой просто много культурно-исторического хлама и мусора. Эта его позиция ставит под удар реформаторские усилия самого Лютера. Если это так, то как тогда могло получиться, что Лютер порвал с католической церковью, если в ней есть много чего хорошего? Тем более очевидно, что в любой церковной организации, по большому счету, всегда будут сочетаться и желательное, и нежелательное. То, что от Бога, и то, что, увы, производит грехи человеческие. Очевидно, Лютер втайне все же надеялся на то, что затеянное им будет чище, светлее, правильнее, чем тот средневековый католицизм. Это типичная ошибка лидеров, инициативой которых основывается новая конфессия деноминации. Всегда есть искушение думать, что уж под твоим руководством, тобою реформированная обновленная церковь будет намного лучше и ближе к Богу. А проходит время, и оказывается, что те же грехи, пороки, которые одолевали традиционную церковь, они всенепременнейше заражают и церковь молодую. Помню еще в 89-м году общался с первыми священниками, инициировавшими в Украине движение за автокефалию, самостоятельность нашей церкви. В их среде был какой-то невероятный подъем, вдохновение, эйфория. Все думали, вот отмежуемся от московских мракобесов, и на родной земле наступит духовное возрождение. Сейчас, Уже лет через 5 эти иллюзии были развеяны начисто. Все болезни московского патриархата благополучно переползли в церкви украинские. Ну, разве что за исключением двух вредных бацилл. Первая инфекция – это фанатичное преклонение перед славянским языком. В украинских храмах, слава богу, таких проблем нет. Богослужение на современном, понятном наречии. Ну и вторая – это возбудитель фундаменталистского снобизма. Мол, только мы благодатны, только наша церковь спасительна, а всем остальным гореть в гиене огненной. А так, что киевский патриархат, что московский, разница минимальна. Да и то в политической раскраске. Поэтому любая революция – это всегда палка о двух концах. И в сфере политики, и в сфере церковной. На этом давайте сегодня остановимся с вами. Если даст Бог, продолжим наши богословско-исторические размышления в следующий четверг. Всего доброго.